Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:05. Вас приветствует программа «Фискал». Ее постоянные участники Ольга Журавлева и наш главный эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Уже главный эксперт.
Старший эксперт. Мы вам еще звездочки будем выдавать специально.
Звездочек мне достаточно по старой работе. Так что больше.
Тогда колокольчики. Ладно.
Хорошо.
Микрофончики. Итак, мы сегодня говорим о подоходном налоге в Великобритании.
Да.
Мы приветствуем ваши реплики, вопросы и прочие затеи. У нас сегодня изумительный вопрос. Александр Петрович, вам припас очередной просто торт, я бы сказала. На розыгрыш у нас всего 4 книги, причем двух видов. Обе книги Кирилла Арбузова, одна из них «Разговор с отцом», а другая называется «Другая цивилизация». Но книги хорошие, красиво изданные, я бы сказала, шикарные. Поэтому стоит побороться за эти 4 приза. «Зебра Е», «Москва». Вот в «Ситивизоре» можете даже видеть, как они выглядят. Вопрос сложный. Ну и книжки того стоят. Какую роль в дискуссии о свободе торговли в Англии между князем Веллингтоном и парламентарием Уильямом Хаскинсоном сыграл паровоз Стефенсона? Еще раз. Какую роль в дискуссии о свободе торговли между Веллингтоном и Хаскинсоном сыграл паровоз Стефенсона? Я бы сказала, как в случае с «Что, где, когда» с некоторой подковыркой вопрос, но...
Посмотрим.
Но, я думаю, первые четверо получат не только приз, но и интеллектуальное какое-то удовольствие.
И это хорошо.
Присылайте свои ответы, +7 985 970 45 45. Мы сейчас не о свободе торговли, мы сейчас о подоходном налоге.
Правильно.
И Дмитрий уже спрашивает, а чем подоходный налог в Великобритании отличался от подобного налога в других странах?
Много вариантов. Вот сейчас мы будем это все строить. Итак, исходные условия для вот этого конструктора. Что у нас есть? Прежде всего, колоссальный долг Англии. Мы помним, что только за время Семилетней войны он удвоился, он достиг 130, потом 200 с лишним миллионов. Действие первое. Действие второе. Очень много акцизов и абсолютно неоднозначное население людей. Вот помянутый в прошлый раз Роберт Бёрнс, вы же помните, со скрипкой черт пустился в пляс и в аду мчал акцизного. И все кричали: в добрый час, он не вернется с изного. Мы варим пиво лучший сорт и пьем, справляя тризну. Спасибо, черт, любезный черт, к нам не придет акцизный. Есть пляски разные у нас в горах моей отчизны, но лучший пляс, чертовский пляс, сплясал в аду акцизный. Это одна позиция. Тот же самый Роберт Бёрнс. Вам, остроумцам, праздным и капризным, довольно издеваться над акцизным. Чем лучше ваш премьер или священник, живых и мертвых, требующий денег, и на приход, глядящий сукаризный? Кто он такой? Духовный наш акцизный. Вот два подхода. Причем оба имеют место. Еще раз напомню. В этот же момент... из-за высоких акцизов, из-за высоких налогов, а ставки колоссальные, доходят 30, 40, 50, адвалорный чай 96%. Так? Но почему Англия пьет чай, не кофе? На кофе еще хуже. На кофе двойные, тройные налоги. И поэтому пьют чай. Так?
Ну, кто не пьет чай, тот пьет всевозможные пиво и пивоподобные напитки. Я, кстати говоря, однажды видела прелестную совершенно передачу. Эксперимент такой проводился. Еще в дочайную и кофейную эпоху перенесли двух добровольцев, и они жили в течение недели или там 10 дней на таком питании, которое было в Англии принято.
Угу.
И вода была очень скверной, поэтому даже на завтрак пили портер, пили там пиво и так далее, а чая и кофе не было. Не только выжили, но на одном мясе, пиве и прочих глупостях потеряли вес. Похудели здорово. Герои.
Здорово, молодцы. Но, тем не менее, пиво хотите, да? 10 шиллингов за баррель, а на исходное, пардон, сырье, на ячмень, великолепно. 4 шиллинга и 5 пенсов на бушель. То есть, стоило это все очень и очень много. Так? Причем не очень хорошо работают акцизы. Пример, соль, вроде высокий налог, дает всего 547 фунтов на всю Англию. Уходят за счет вот этих вот контрабандистов. Так? А тут еще, мы напомним, мы в прошлый раз говорили, что существует Америка. Ну вот просто посчитаем. Из Англии уезжает за 300 лет из Великобритании 20 миллионов человек. По 60 тысяч в год. Так? А уезжают в основном на территории вот этих вот независимых штатов.
Но они пока остаются подданными Великобритании.
Подданными Великобритании, но аналоги. И в той же самой Пенсильвании, про которую мы не спрашивали, потому что это, конечно, англичанин Уильям Пен, но он говорил по-английски. А так, ему досталось за что? За налоговый долг досталось от короля Пенсильвания за 16 тысяч фунтов всего-навсего, огромная территория. Она развивается. А вы думаете, платят они налоги? Значит, вот эти вот американцы, будущее, про которых мы говорим, что они из-за высоких налогов сбунтовались, так, они платят налоги в 20 раз меньше, чем англичане.
Почему такая несправедливость?
А вот почему? А вот потому, что в Англии бьют все акцизы, в Англии бьют налоги на землю, на имущество, на окна и так далее. До Америки это не дотянулось. Там наоборот, бери землю, осваивай. И если американец будущий платит шиллинг, то англичанин платит фунт. Вот такое соотношение. Количество их растет. В начале века 165 тысяч, к 70-му году 2,3 миллиона человек. Так? И что происходит? Пытается метрополия дотянуться до Америки. Пытается усилить власть короля и взыскать налоги. И вот обычно, когда советуют правителям, говорят, вот знаете, сделайте потяжелее, а потом облегчите ярмо, и все скажут «ура». Масса легенд, притч на эту тему существует. Так вот, про налоги это не работает. Если вы поднимаете налог, а потом его опускаете до этого же уровня, люди все равно недовольны. Слишком много. И пробует Джордж Гренвилл ввести по всей стране гербовый сбор. Причем гербовый сбор был очень интересный. Если в России, мы помним, у Гоголя, мы еще будем подробно рассматривать, как Чичиков обязательно на гербовой бумаге должен писать все копчи, и у него коробочка как раз выпрашивает листики бумаги, так вот, то там еще хуже. Там гербовые были карты, гербовые были газеты. Любая бумага гербовая, и плати деньги. Что думаете, продержалась только? Его выгнали в отставку за этот сбор за один год. Так, приходит Таушенд. Он что хочет делать? Он хочет опять поднять пошлины. Причем поднять пошлины в том числе и в Штатах. По Штатам хорошо. Они получают огромное преимущество. Они еще не Штаты, конечно. Они только-только-только готовятся к своему Конгрессу. У них же гарантированный сбыт. Английский флот везет их товары. Вроде все хорошо, но забыла метрополия, что это свободные люди. Они уехали туда, где нет рядом короля, где нет рядом вот этой вот эксплуатации. Они сами себе хозяева, они осваивают эти земли. И им говорят, а ну-ка пошлины. А они возмущаются. Он понял, какую глупость он совершил. И в 4 раза снижается налог на чай. За фунт чая брали шиллинг, берется 3 пенс.
Александр Петрович, один момент. Лора очень просит почаще обозначать время. В Англии какого века десятилетия мы сейчас?
Так, мы сейчас быстро проходим 1760-1780 годы, чтобы дойти до 1797 и ввести подоходный налог. У нас 1765 год гербовый сбор, 1766 у нас замечательное повышение таможенных пошлин и снижение, подчеркиваю, налогов на чай, так? Вот. У нас осталось 9 лет до войны за независимость, которая начнется в 1975 году. Так вот, несмотря на то, что цены на чай, налоги на чай были понижены, так, это все равно это было достаточно. И когда пришел дешевый чай усынской компании, который надо было сбыть любой ценой, потому что в метрополии он дорогой, так контрабандисты подговорили свободолюбивых американцев, которые действительно возмутились попытками с них еще и налоги брать, и покидали воду. А, и даже усынской компании, богатейшей компании, это вышло боком. Она привыкла действовать жестко. Совсем недавно, только что, она договорилась с Великим Оковом, потому что 1765 год – это Аллахабадский договор, когда Великий Огол дал Усынской компании, подчеркиваю, не Англии, не Великобритании, не чиновникам, а компании право взимать налоги на территории большей части Индии. И как вы думаете, вот разные ситуации совершенно. В Америке все получилось у них плохо, в Индии тоже плохо, только по другой причине. Они ухитрились поставить такие налоги. Как вы думаете, какой был результат введения налогов? За где-то 2 года вымерла треть Бенгалии. То есть количество плательщиков налогов сократилось на 5 миллионов человек, которые просто умерли. Вот вам что такое высокий налог в ситуации, когда население бесправное. Так?
Мне иногда кажется, Александр Петрович, что очень многие правители только таким способом определяют уровень налогов. Если население начинает массово вымирать, или, как в случае с выселением, изгнанием какого-либо народа, в частности евреев, когда налогов просто становится значительно меньше, тут только правительство понимает, что делает что-то не так.
Ну вот вам цена вопроса. На минуточку, треть населения огромной страны. Вот на пустом месте. Да, там был голод, но голод был смотивирован еще и тем, что были высокие налоги, разорявшие всех, и никакой системы помощи. Они, конечно, они сообразили, конечно, они сбросили, конечно, они пытались навести порядок, но мы помним, какие сумасшедшие восстания, какие войны охватили в итоге всю Индию. А долг все равно растет. Так. И тут у нас... 1776 год, 4 июля, независимость США, война, дальше 7 лет войны, никаких доходов не получаешь. Вот видите, еще раз, попытка поднять налоги там и там. И что-то заработали. Не, Аустинская компания у нас потеряла на курсе акций, доходы падают, а Америка совсем ушла. Вот вам во что выливается попытка повышения налогов. А дальше? А дальше начинаются войны с Францией. Непрерывные 20 лет войн с Францией с маленькими передышками. Когда очень сильный флот у Англии, хотя и он бунтует, но довольно слабая армия. Франция выигрывает все, что можно на континенте. Денег нет. И первый раз в 1797 году Банк Англии приостанавливает размен банковых билетов. Так, вот, вы говорите, девальвация, инфляция, нужны деньги. Что делать? Что делать?
У нас... Подождите, а что значит приостановлен размен билетов?
А на золото не меняем.
А,
да,
понятно.
У нас бумажка
есть. Золото нам
самим
нужно.
Конечно, золото нам самим нужно. Что делать, так? Вот. И сидит Уильям Питт, тот самый младший, за 5 лет наполовину вырос долг. И он вводит дополнительный налог. Сначала не подоходный, сначала акцизы. Так, налоги на роскошь. Знаменитый закон Triple Assessor Taxes. Утроенные налоги на роскошь или расходы вообще. Утроить. Так, на дома, на окна, на мужскую прислугу, на нерабочих лошадей, на собак, на пудру, на часы, вот по джентльменам вперед. Значит, причем результат понятный. Он едет домой, и над ним его просто освистывают всю дорогу. Но не побили ничего.
Подождите, Александр Ильич, получается, что если еще не существует подоходного налога, нет, то есть граждане, не имеющие какого-то подлежащего налогообложения имущества, и они, в принципе, ничего не платят.
Не-не-не-не-не-не. На имущество-то облагается. У нас доходы пока не очень облагаются. У нас облагается имущество.
Но
у нас есть
акциз,
у нас есть налоги на землю.
Если у меня нет мужской прислуги, пудры и прочих глупостей, тогда... а я себе зарабатываю, я не знаю, партняжничаю.
Если вы не пьете пиво, не едите соль, не употребляете чай, кофе, честно говоря, грустная у вас жизнь. Вот. Так?
Можете налоги не платить.
Так вот, он попробовал, так? Причем он уговаривал, вот представьте себе, он 2 месяца уговаривал парламент. Парламент понимает, что это плохо. Они сами считают, сколько для них налогов. Они сопротивляются. Ну вот он все-таки пробил его. Но он поступил довольно разумно. Он налогоплательщиков разделил на классы. Вот самый большой налог у троения, у четверения, даже у пятерения, это для тех, у кого есть. Вот как он, не по доходам, по доходам тяжело вычленить. Он говорит так, первый класс, самые богатые, это кто? Если у вас есть экипажи, нерабочие лошади, так, подчеркиваю, нерабочие, это скачек для охоты на лис, и мужская прислуга. Так, это критерии тех, кто в первый класс, самый облагаемый. Второй класс. Если у вас есть жилье, часы и окна. Так, вот. А третий класс кто? Малые предприниматели. Если вы платите налог на помещение, которое занимаете, арендуете, лавка и мастерская у вас есть, так, там меньше. Вроде логично. Не такой плохой налог. Дальше. Первый раз... Он ввел льготы, вот очень интересные. Мы все время говорим, как стимулировать рождаемость и как давать какие-то льготы большим семьям. Уильям Питт, 1798 год, январь. Если у вас от 5 до 7 детей, налог понижается на 10%, от 8 до 9 детей на 15%, если более 10 детей, 20%. Да, по тем временам это была очень серьезная скидка. А 10 детей, ну, тогда это была более-менее нормальная ситуация.
Это, во всяком случае, да, очень ирландский подход, например.
Да. Вот, не радикальное решение, но тем не менее. Дальше, следующее. Он изобретает прекрасную процедуру. А если плательщик считает, что он слишком много платит? То есть у него налог превосходит его реальный доход. Подчеркиваю, мы... Доход пока не смотрим, вернее, часть дохода. Мы на доход пока не смотрим, мы берем за вот эти вот элементы роскоши, так? Что делать честному джентльмену? Он может идти к налоговому комиссару и подать ему декларацию. Обратите внимание, появилась декларация, причем подтвержденная клятвой и свидетелями. То есть английский джентльмен...
Гадом буду.
Да, ну, форма была учтивая.
Чтоб не провалиться.
Ой, на самом деле очень красивая, достопочтенная джентльмен. А такой-такой это свидетельствует, что его доход составляет в этом году столько-то, а налог столько-то, поэтому он убедительно просит. Там все очень красивая форма.
Прелестно.
И подписи свидетелей. Хотя были случаи, когда комиссары не принимали во внимание вот эти вот клятвы и декларации, потому что комиссары начали накапливать информацию по годам. Понимаете? Uh-huh. И что делать? Уже во второй половине года Уильям Питт выступает в парламенте и говорит, постыдное уклонение от платежа и скандальные обманы. Вместо 4,5 миллиона фунтов собрали 2. Вот так. А он не унимается. Он пишет новый проект. Так, опять борьба, и опять в новом году, вот обратите, он 2 раза после рождественских каникул, возвращающийся в парламент, проламывал закон, 9 января он был принят, 99-го года, и вот тут-то он уже обложил весь доход лиц, проживающих в Великобритании. Так, причем, где этот доход они взяли? В Индии, в колониях, в самой империи роли не играл, заплатите. А вот если вы не живете в метрополии, то вы платите только налог с имущества, которое у вас есть в Англии. Почему? Да он не хочет, чтобы отвалились Австралия и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, ребят, только с имущества, которое в Англии, платите. Те доходы меня не волнует. Он уже дует на молоко, на воду, на все что угодно. И обратите внимание, налоговый вычет. Вы говорите, налоговый вычет. Вот, ПИТ вводит налоговый вычет 60 фунтов стерлингов. И это очень неплохо. Я вам напомню, что
в каком
у нас
случае этот вычет действует?
Вообще освобожден от уплаты налогов. Да если у вас доходы ниже 60 фунтов, то есть, я напомню, что работяга получает пятерку. Так? То есть он на самом деле. А вот мы говорим, эксплуатация, согласен, там 14-часовой рабочий день, согласен, Карл Маркс пишет, согласен, но тем не менее, осмелюсь заметить, что с 98-го года вот 60 фунтов не облагалось подоходным налогом, это доход подавляющей части лиц наемного труда. Вот. Но он не выдерживает вот с этими 20-процентными скидками на семей, и он уменьшает вычеты. И теперь, если у вас до 60 фунтов, значит, вы ничего не платите. Если у вас доход до 400 фунтов, то на каждого ребенка вы списываете 5% дохода. Добили его. Многодетные семьи требуют больше вычетов. А вот теперь попробуйте посчитать. То есть, если у вас доходы до 400 фунтов стерлингов, я напомню, только что год назад максимум при 10 детях списывают 20%. А тут на каждого ребенка 5% списания. Так? Это огромное.
А у некоторых 14 детей.
Ну, 4, 5, 6, 14, 10. Вот и считайте. Так? Вот. Но если у вас больше доходов, то есть он в начале шкалы, он делает ровную вроде шкалу, но огромный вычет в начале, огромный вычет на детей в начале. Дальше от 400 до 1000 фунтов стерлингов на каждого ребенка вычитает 4%, если детей более 6, и 3%, если детей менее 6.
То есть, но, получается, если семья очень состоятельная, детей там вообще несчетно, то они получают эти вычеты?
Не спешите, мы идем по шкале. Так. Пока у нас до 1000 фунтов, и если 6 детей, 18% списывает. Если более 6 детей, если, например, 10, 40% списывает. Если от 1000 до 5000 фунтов стерлингов, то вычет 3%, если детей более 6, и 2%, если детей менее 6. А если у вас 5000 фунтов стерлингов и больше, то 2% на ребенка, если детей более 6, и 1%, если детей менее 6. То есть, чтобы не платить налог при сверхдоходах, вам нужно иметь 50 детей.
Что, в общем, вряд
нереально.
Ли. Вряд ли.
Вот.
Так, теперь мы более-менее поняли. Единственное, что нам нужно поработать над ошибками, над нашими заданиями, потому что вот уже подходит к концу первая часть передачи, а Петр забыл, в чем заключалось бостонское чаепитие. Петр, чаепитие как раз в том и заключалось, что в связи со всем тем, о чем говорил Александр Петрович в начале, купцы, пользовавшиеся контрабандным...
Контрабандисты, патриоты, американцы...
Да.
Которые хотели независимости,
выразили
переоделись.
Свой протест, буквально бросив чай в воду.
Да, переоделись вот и раскрасились, как индейцы, забрались на корабли и выкинули чай на 10 тысяч фунтов стерлингов в воду. Вот.
Вот, собственно, так они его, ну, конечно, не заварили, но извели. Извели в большом количестве. Вот в этом состояло бостонское чаепитие. Спрашивает Максим, расскажете ли вы про Роберта Оуэна?
Так, интересная новая тема.
Подумайте, пока подумайте об этом.
Тогда уже придется и социалистов, понятно.
Дмитрий из Екатеринбурга интересуется, не было ли у них материнского капитала. Но вы сами видите, Дмитрий, что отцовско-материнский капитал, в общем, как-то был коррелировался с количеством детей, совершенно очевидно. А теперь главное. На наш вопрос мы получили правильные ответы. Мы получили 4 молодцов. Вот вопрос ответ Людмилы, я просто помню, он был действительно прекрасен. согласен. Получают приз Людмила 8107, Евгений 5557, Дмитрий 9591 и Елена 6780. Действительно, один из участников дискуссии стал первым погибшим под колесами паровоза.
Да.
И действительно, буквально в этот момент, когда он тянул свои руки герцогу Веллингтону, паровоз двинулся, и он повредил ногу очень серьезно и в результате довольно скоро умер в больнице. Были и другие варианты, что они якобы ехали в вагоне, вели дискуссии.
Нет, ну они ехали как раз, это открытие линии.
Да, но не это стало окончанием дискуссии. Окончанием дискуссии стала, к сожалению, гибель одного из участников этой самой дискуссии. Да, Хассенсен попал под поезд и не смог поговорить с Веллингтоном. Вот один из вариантов ответа. Мне кажется, очень разумный. И, кстати, я предполагаю, что Евгений просто угадал. У него был вопросительный ответ. Что, попал под паровоз? Да, попал под паровоз, вы правы. Программа «Фискал» продолжится после новостей.
«Фискал».
Радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это действительно программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок и подоходный налог в Великобритании. Уже масса вопросов возникает в связи с тем, как развиваются события на островах.
Так.
Вот, в частности, Петр интересуется соотношением права голоса и размера налога. Мы помним, что действительно голосовать-то, собственно, приходилось не такому большому количеству населения.
Те, у кого имущество. Вот в этом периоде постепенно до 20% от числа мужского населения голосует. А начинаем мы с вами, начали период с 5% мужского населения, которое голосует. У них был имущественный ценз.
Но если есть имущественный ценз, значит, это самые крупные налогоплательщики,
так
правильно?
Вот и получается, что они сами выбрали парламентариев и согласились с тем, что они должны платить налог. Вот так вот. Это довольно интересно. Так вот, дальше. Мы еще не закончили. Вычеты были и тем, кто страховал жизнь. Вот это любопытная вещь. Вычеты по страхованию
жизни. Это, кстати, по последним нашим новостям, которые касались обязательного там повышения культуры страхования и всяких вот этих вот вещей.
Нет, ну, на самом деле стратегия эта минфиновская, если мы отвлечемся, она правильная. Человек должен быть застрахован. А вот обязательность надо убирать. Люди грамотные, пусть он сам решает, куда свои пенсионные деньги, пусть деньги на страховку машины и так далее, пусть сам решает, куда. Это должна быть страховка. А вот какая, это уже пусть определяет сам
человек. Ну, тогда государство должно в первую очередь обеспечивать безопасность такого рода вложений.
Конечно.
То
конечно.
Выдавать
конечно,
лицензии
конечно.
Страховым компаниям.
А вы смотрите, вон для банка ввели страхование вкладов,
да.
И ситуация резко улучшилась. То же самое сделайте с пенсионными фондами, то же самое сделайте с страховыми компаниями, жесткие надзоры и страхование, и все в порядке. Ладненько. Дальше. А ввели впервые вычеты на ремонт, амортизацию имущества. От 3 до 10% можете списать. Тоже совсем неплохо. И, наконец-то, ввели обязательность подачи декларации. Джентльмены должны были подавать декларации, в которых были отдельный раздел доходы от земельной собственности, доходы от всей движимой собственности, от промыслов, от торговли, а ваша зарплата, ваша пенсии уже появляющиеся, третий отдельно доходы из-за границы, которые вы получали из колонии, и прочие доходы. То есть вот такие декларации пошли. И 99-й год – это уже классический налог. Результат дает себе знать. В три раза увеличивается поступление, а с 2 до 6 миллионов фунтов. Хотя хотели собрать 10, но собрали 6. Вот вы ругаете современную налоговую службу за 98% сбора, вот тогда собирали под 60%, вот, и уже хвалились, что успех. Но денег не хватает, потому что война, потому что Наполеон бьет.
Так? Да у нас еще долги там были какие.
Ну, да уже 200 с лишним миллионов долга. Так? Хорошо, что дают в кредит. Англии доверяют, дают в кредит, государственный долг помогает рефинансировать, тем не менее. И вот приходит вместо Уильяма Питта Аддингтон. И 802 год. И заключает Англия мир с Францией. И Аддингтон, радостный, отменяет. Он решил, что он будет теперь таким очень популярным в Великобритании человеком. И отменяет подоходный налог.
Какая умница.
Умница. Но опять начинается война, естественно. И он понимает, что он сделал глупость. И он уже входит в парламент и делает новый вариант подоходного налога. Вот теперь он уже сделал шедулярным. Он выделил...
Как еще раз это слово скажете?
Шедуа, категория, так? Угу. По источникам дохода. То есть он начитался Адама Смита. То есть если у вас есть земля или дом, то очень хорошо взыскать с арендатора или квартиранта и потом удержать уплаченную сумму из арендной платы. Так, налог с зарплаты не джентльмен теперь платит, а платит организация, которая ему выплачивает зарплату. Вот тогда он это изобрел, и это сохранилось до нынешнего времени. И как он выделил шедевры вот эти? Первое – это земля, дома, хутора,
недвижимость.
Так. Это первая категория. Второе. Фермеры, арендаторы. Они не собственники, они арендуют. Вот, с них тоже надо брать. Третье – это банковские дивиденды, проценты, входы от акций компаний и прочие вот такого типа поступления. Четвертое. Отдельно чиновники. Это их заработная плата, жалования, пенсии чиновников и прочее, прочее, прочее. Пятая категория – это свободное занятие, это торговля, это промышленность, это имущество, у которых нет определенного годового дохода. То есть, если земля считалась, она дает более-менее определенный доход. А вот если у вас какая-нибудь соливарня или шлюз какой-нибудь, или какой-нибудь даже металлургический завод, то не совсем понятно, так? И туда добавляли еще доходы от займов, доходы и из колоний и прочее, прочее, прочее. То есть пятая категория, с которой налоговые вот эти комиссары больше всего возились. Опять вычет у нас с вами 60 фунтов, но денег не хватает, и, увы, вот эта великая радость вычета на детей резко уменьшились. И теперь налог берется 5% с доходов 150 фунтов стерлингов и выше. Так? Угу. И теперь вычитает на каждого ребенка, если число детей в семье не превышает 2-4%, 3% 400 до 1000 фунтов стерлингов, 2% с дохода от 1000 до 5 и 1% с дохода выше 5000. Уменьшились вычеты. Все равно приличные, но уменьшились. И для того, чтобы получить вычеты, джентльмен должен декларировать совокупный общий доход, объявляет и доказывает источники, показывает источники, откуда он его взял.
Да? Вот вы все время говорите о джентльменах, что понятно. Да. Я хотела бы поинтересоваться, а была какая-то отдельная система обложения налогом, если владеет, я не знаю, могла владеть недвижимостью дама?
Конечно.
Платит. Если она,
платит.
Вдова с детьми, собственно, то есть все то же самое.
Конечно, все то же самое, прошу прощения за не совсем корректное употребление. Просто подавляющая часть налога платилась мужчиной, но тогда уже появляются состоятельные женщины. И если мы посмотрим на австралийскую 20-долларовую купюру, вот, в качестве домашнего задания посмотреть, а что за женщина там изображена? Тоже. Между прочим, сидела. Вот. Каторжница была. Вот. А потом уважаемый человек стал. Вот.
Ну, вы знаете, это вообще такая, по-моему, австралийская фишка. Каждый нынешний австралиец считает, что он происходит от охранников тех каторжников. Ну, просто иначе как же?
100 с лишним тысяч человек, почти 150 выслали. И получилась, кстати, неплохая страна. Тоже свобода, низкие налоги. И очень хорошие. Я думаю, что мы когда-нибудь дойдем до налогообложения Австралии, покажем, расскажем. Очень интересно. Ну и вот. Так вот, смотрите, у нас премьер другой, а Уильям Питт, он вообще помирает. И у нас Аддингтон остается, а Питт уже помер, он уже не выступает в парламенте. И побеждают на выборах противники подоходного налога. Так? И они пытаются его отменить. Так?
Так.
И что вы думаете, получилось? А, не получилось. Несмотря на то, что большинство парламентариев хотело отменить, разум возобладал, денег не хватало, изменили опять, через три года опять изменили систему взимания, но сам по себе налог остался. И как улучшили это взимание? Очень просто. Если раньше Банк Англии и прочие банки сообщали налоговым комиссарам о том, что был получен доход, то теперь по дивидендам, по процентам, по любым выплатам банки начали уплачивать налог вместо получателей, а потом с них удерживали указанную сумму. Это облегчило, конечно, ситуацию для Англии. Банки начали платить за людей. А дальше. Вот был вычет, вот это мы говорили, 60, и нижняя довольно хорошая шкала 60-400, где большие вычеты. Так вот, в законе 1806 года впервые указана была связь между величиной дохода и характером дохода. То есть вот эти все вычеты, коты, начали распространяться только на доходы, которые имели своим источником труд, профессию или торговлю. То есть, если ты работяга, если ты земледелец, если ты торговец, лавочник, то да, действительно, ты пользуешься всеми этими вычетами. Но если...
Если ты просто тупо сдаешь какие-то свои залежи...
Конечно, если у тебя проценты по капиталу от отца доставшемуся, если ты получаешь доход от земли, если ты получаешь доход как-то от других каких-то там своих ценностей, ты от налога не освобождаешься. Так? Но они посмотрели, денег не хватает, и вот этот вот минимум понизили с 60 до 50 фунтов стерлингов. И получили еще где-то около миллиона налогоплательщиков сразу же. Уж очень порог чувствительный. Так? Вот. И дальше... Кончилась у них поддержка семей, отменили они скидки для многодетных плательщиков. Вот. Ну, Наполеон, он им помогал. Он им помогал все-таки вводить более высокие налоги, потому что страна понимала, что надо бороться, что континентальная блокада, что вот все силы напряжены. Отменили вычеты на ремонт. Вычеты на амортизацию отменили, заявили, причина, как обосновалось парламенту, и то, и другое. Потому что, говорит, налогоплательщики недобросовестные, они завышали количество детей. Трудно проверить.
Ну так они суетятся же, вокруг бегают, мелкие такие
вещат. На самом деле для проверок детей сдавали на прокат. Это было зафиксировано, это реальный факт.
Какой ужас.
Потому что налоговые комиссары, их немного, они ходили проверять довольно редко, и действительно, тогда вот выдавали на прокат, быстро учили, вот говори мама, папа, и вот предъявлялось большое количество детей. Были случаи подделки церковных записей, все-таки там же книги были не нумерованные, не прошитые, и туда записывали довольно много, а потом дружили, что такое, а на самом деле этих граждан-то нету.
Извините меня, вы сами задавали когда-то вопрос про американских детей, которые куда-то вдруг пропали в связи с изменением налоговой политики.
Так это уже сейчас, в 20 веке. Вот.
То есть все
дальше.
Возможно.
Льготы по ремонту то же самое. Взыскивали домовладельцы с квартиросъемщиков и с арендаторов. Вот Шерлок Холмс должен был платить, понимаете ли. А вот тогдашняя, в те времена, мисс Хадсон, она вот могла получать вот этот год. Вот решили, что не надо.
То есть, если Шерлок Холмс выстрелил это самый вензель королевы на стене, а потом сам это все за свои деньги заштукатурил и закрыл,
а
миссис Хадсон получает налоговый
конечно.
Вычет.
Да, ну, вот это вот чудо. Отменили. Это отменили. Дальше резко увеличили процент налога, подняли его в полтора раза, и в итоге в 1806 году, мы помним, мы начинали, значит, с 2 миллионов, потом у нас было 6 миллионов, 6 миллионов 430 тысяч. Вот так вот в 806 году 12 822 тысячи фунтов стерлингов.
А, кстати, население-то росло, неизвестно, как там с переписями-то?
Нет, население растет, оно прекраснейшим образом переписывается. Правда, оно у нас с вами, оно с вами уезжает. У нас на территории, собственно, метрополии Великобритании пока у нас 10,5-11 миллионов человек живет. А у нас будет, к окончанию войны с Наполеоном, 13 миллионов человек, так? Ну вот, и эти люди, вот представьте себе, Пит пытался, 2 миллиона собрал, через 9 лет уже собирается 12 миллионов.
Но да? это не за счет роста населения.
Не очевидно. За счет роста населения. Это вот именно более разумный, более четкий и более жесткий налог, и он уже дает больше пятой части поступлений в казну. Это уже самое...
На всякий случай, скажите, а что дает остальные? Что
акцизы, прежде всего, акцизы поступают. И поступления от остинской компании, поступления от колоний, мы собираем таким образом примерно чуть-чуть меньше 60 миллионов фунтов стерлингов в год при долге выше 200 миллионов.
Это... То есть долг остается все там же?
Долг...
Проценты вплатим хоть какие-то?
Долг остается, потому что тяжелейшая, страшнейшая война. Так? Но война выигрывается. Так. Угу. Вот. И сразу же, вот обратите внимание, английский менталитет. Во время войны петиции об отмене налога почти нет. Как только Наполеона разбили, заваливается парламент петициями об отмене налога. Угу. Причем тут англичане говорят...
По законам мирного времени просто.
Да, да. И что вы думаете? И с третьей попытки в 816 году отменяется подоходный налог. Вот, 97-й, 1816 год.
Так.
И все было хорошо. Значит, налог отменили, долг большой, но без налога, думаете, наступило счастье? Без него. Государственный долг продолжает расти.
А как же рост промышленности и частного бизнеса?
Идет. Идет рост промышленности, но одновременно идет чертистское движение. Так, государственный бюджет идет. Дефицит, 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 дефицит. Деньги не собираются. И вот, несмотря на весь этот рост, приходит премьер-министры Роберт Пиль. Он не Виг, он Тори, и смотрит, что полное банкротство Великой Империи опять. Прошло всего-навсего 26 лет, 1842 год, и выходит он в парламент. Я специально посмотрел его речь. Значит, как он выступал. Зло существует, зло сильное и возрастающее. Чувство долга требует настоятельного обращения к тем, в чьих руках сосредотачивается богатство страны, чтобы сохранить его в ней. Я не могу дать своего согласия на меры, имеющие цели увеличения налога на предметы широкого потребления рабочих классов. В области налогов на предметы потребления мы достигли предела. Я предлагаю, этого требуют интересы страны, обложить в течение известного времени и на известную сумму доходы этой страны с целью избежать ужасной всеувеличившейся опасности. Я предлагаю установить в стране налог на доходы, не превышающий 7 пенсов с фунта стерлингов или менее 3 фунтов стерлингов со 100 фунтов стерлингов с целью не только покрыть дефицит, но и предпринять с доверием и убеждением большие коммерческие реформы. То есть богатые просуществовали нормально 26 лет, так, и 842 год, вы видите, с чем выступает премьер. Очень четко, очень понятно, он говорит, нельзя повышать акцизы, нельзя облагать рабочих, а богатые заплатите немного, 7 пенсов с фунта, 3 фунта с сотни фунтов, пустяки, так, и 31 мая... В силу крайней необходимости и на ограниченный срок принят закон о налоге на собственность и доходы. Вот.
До сих пор действует?
Свободный, не спешите, свободный от обложения минимум составлял 150 фунтов стерлингов. И, ну, будем считать, Закон этот, конечно, изменялся, но подоходный налог стал постоянной частью английской налоговой системы. Вот видите, вот мы сколько раз вводили, отменяли, и, наконец-то, ввели окончательно.
Это год
1842. Так, и что получается? Для него же собирать надо. И Пиль делает очень сильные шаги. Он разделяет всю страну на 750 податных округов, организует мощный департамент внутренних сборов. Во главе каждого округа ставится специальная комиссия, в ней от 3 до 7 членов. Причем члены комиссии избирались из числа назначенных парламентов комиссаров по земельному налогу и именовались генеральными комиссарами и... На минуточку, важная деталь. Вознаграждение не получали. Но генеральные комиссары назначали исполнительных комиссаров, сборщиков, клерков и асессоров из местных жителей. Так? И они готовили взимание налога. И в указанное время на видных местах, на самых, на церквях, на видных зданиях вывешивались объявления по всей Великобритании о том, что надо подавать декларации о доходах. Декларации вот этим асессорам подавались, и они в комиссию направлялись. Вот по первым группам, трем шедовым, которые, в принципе, абсолютно понятные, они и так шли, а вот по четвертой, по пятой категориям, там, видите, довольно сложные налоги, сложные доходы, там были добавочные комиссии. В этих комиссиях окружных приглашали правительственного чиновника, податных инспекторов, так, вот, они смотрели результаты обсуждения, и у них было право повысить или понизить сумму налога. Вот если, значит, не соглашалась комиссия, не налогоплательщик, комиссия с податным инспектором, то тогда это переносилось на общегосударственную комиссию. Если же посчитал кто-то, что нарушен закон, то дело направлялось в Верховный суд. И довольно много дел попадало в Верховный суд. Но вот если генеральные комиссары ничего не получали, то асессоры и сборщики, клерки получали фиксированный процент от сборов, и это длилось 49 лет, но в 1891 году фиксированный процент был отменен, потому что он стимулировал гоняться и взыскивать больше денег, чем надо. Вот. И очень важно, что если вы плательщики по первой категории, вот эти вот земельные прочие собственники, первое шедуло, и если вы неисправно платите подоходный налог, обратите внимание, у вас терялось право на участие в парламентских выборах.
Вот.
Вот. Вот. А если вы предоставляли неверные данные, то с вас брался штраф 100 фунтов стерлингов, а значит, можно было брать еще налог в тройном размере и еще 50 фунтов стерлингов штрафа с главных виновников. А плательщики по четвертой шедуле платили вообще налог в тройном размере. Так вот. И это шло до 1907 года.
То есть вот вся викторианская эпоха практически попала под это вот пир справедливости налогообложения, и уже после смерти матушки королевы Виктории только вот завершилась вот эта, можно сказать, реформа.
Нет,
да?
но там еще были упрощения и облегчения. Почему? Потому что вот это Асквит, который в 1907 году сбросил налоги на доходы от личного труда. И вот с 1907 у них был жесткий приоритет, доходы от капитала облагаются жестче, чем доходы от личного труда.
Послушайте, вот где был коммунизм-то.
Не коммунизм, но логичная вещь совершенно. Кстати, не такой большой. Вот мы забежали вперед, но 1907 год, ну вот представьте себе, с дохода больше 2000 фунтов стерлингов, шиллинг с фунта, 1/20 часть. Немного. Если меньше 2000 фунтов, 9 пенсов с фунта стерлингов. Если это личный труд. Угу. Обратите внимание, личный труд облагался ниже, чем наш нынешний налог. 5%. так?
Потрясающе. Вот это называется, здесь любят человека труда, а не то, что
вот вы рассказываете. Вот Ллойд Джорджа мы все время ругаем, а сегодня мы завершим его, опять-таки, речью в парламенте по поводу подоходного налога. Вот этот вот ругаемый Ллойд Джордж, когда он был министром финансов, и он вносит военный бюджет. Обратите внимание, 1909 год. Никакой войны нет. Он вносит бюджет военный. С кем воевать собрался? Он выступает, говорит, мне нужен бюджет для ведения беспощадной войны против бедности и неблагоустройства. Вот. В связи с этим он устанавливает опять новый вариант вот этого подоходного налога с прогрессивной шкалой налогообложения. Ну, она была не очень мощная. При доходах от трудовых источников 9 пенсов, опять-таки, с фунта, свыше 5 тысяч, там он существенно повышался. 6 пенсов добавлялось, тоже не так много. Вот так.
Вот, я думаю, и в связи с этим тоже викторианская эпоха считается периодом наибольшего расцвета Британской империи, потому что, наконец-то, они поняли, как нужно брать налоги и перестать уже вот эти вот скачки и позорные вот эти вот ухищрения. Даже с детьми вроде бы разобрались более или менее. Александр Петрович, нам нужно выбрать, что у нас впереди.
Турция. Впереди Османская империя.
Прекрасно. Да. Блистательная, шикарная. Посмотрите на карте, какого расцвета достигала Османская империя. Это будет интересно. Можно в отпуск каждый год ездить в новую страну и каждый раз попадать в бывшую Османскую империю. Довольно много лет. Мы в программе «Фискал» в следующий раз переносимся к османам. На этом сегодня заканчиваем. Спасибо большое всем, кто принимал участие и задавал вопросы. Япония, кстати, тоже в плане.
Понятно.
Александр Починок, Ольга Журавлева.
До свидания.
Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.